в нашей постоянной рубрике «Семейное прослушивание» мы начинаем цикл радиоспектаклей по книге Михаила Горева «На службе Богу». Это очерки и рассказы из жизни русских подвижников XIX столетия. Сегодня мы начнем первую часть. Это история жизни иеросхимонаха Парфения Киевского.
Ночь стояла тихая, ясная, голубая. На темном небе уже давно вспыхнули мириады разнообразных огней, и приветливо мерцая, зажглись в лучистом сиянии. Как неусыпный страж, как ярко горящая перед Божьим престолом лампада, пылала по небу величественная луна, проливая на землю ровный голубой свет. Тихо, не колышась, стояли молодые, одетые нежной листвой деревья, и где-то вдали, за лесом, пугливо бежала река. Тихая грусть смотрела в голубые воды с неба, и видно было, как в них поднимается что-то новое, клокочущее, слезливо просившееся на волю, на широкий простор. По вьющейся серебристой змеиной дороге тихо шли два молодых юноши. По их одежде, по котомкам за плечами, из которых вместе с незатейливыми съестными припасами торчали золотые рваные книги, в них можно было узнать семинаристов, возвращающихся домой после трудных экзаменов. Это были два брата, Василий и Петр Краснопевцевы. Экзамены только что вчера кончились. Тяжелый, усидчивый труд над книгой, бессонные, тревожные ночи, то нервное волнение, которое охватывает ученика перед экзаменационным столом, все это не замедлило отразиться на их лицах. Сухие, изможденные, они были покрыты матовой бледностью и как будто навсегда утратили яркий, пышущий здоровьем румянец. Особенно худ и бледен был младший Петр. Это был даже не юноша, а скорее мальчик, с приветливым взором, с тихо играющей улыбкой на устах. Его миловидное личико, открытое и добродушное, носило на себе отпечаток какой-то неземной радости, бесконечного довольства. На вид ему можно было дать лет 14-15, не больше. Но если бы вдруг кому-нибудь пришла фантазия точнее определить его годы, я посоветовал бы заглянуть в свидетельство, бережно сложенное вот там. Там, в котомке, рядом с грудой учебных книг. В нем значилось, что Петр родился в селе Симонове Алексинского уезда Тульской губернии 1790 года, августа 24 дня, от причетника того села Иоанна Краснопевцева и законной жены его Анны. Юноши долгое время шли молча, не проронив ни одного слова. Луна как будто еще ярче заливала землю своими нежно-голубыми лучами. Звезды приветливее мерцали с необъятной вышины, и шум бурлящей реки становился ближе, слышней.
«Петь! Петь!»
— наконец окликнул младшего брата Василий.
«Что?»
Пугливо вздрагивает тот, внезапно отрываясь от прерванных окриком дум.
«Надоело идти, а? Много ли прошли-то?
Верст 25 будет.
Значит, Еще 15 осталось.
Вздыхает тот и, погружаясь в молчание, прибавляет шагу, словно собирает все свои силы, всю свою последнюю энергию. Молчание. Только шум реки нарушает таинственную тишь.
Петь, мне в Моготу и мне идти. А? Слышь? Сил моих нет больше. А?
И умоляюще, заглядывая в добрые глаза брата, как-то жалобно начинает стонать.
Петенька, голубчик, родной мой, а? Устал я. Слышь? А чего? Давай заночуем, а?
Петя тоже чувствует усталость. Дорога разморила и его.
Давай. Давай, пожалуй. Завтра к обеду будем.
По лицу Василия пробегает светлое облачко. Сумрачный и неразговорчивый, он вдруг становится необыкновенно словоохотливым.
Так-то, Петя, так-то. И вся-то наша жизнь с тобой такова будет. От труда к труду, от бедности к бедности. И ни одной ты светлой минутки, Петя. Радости светлой. Один труд. Упорный, тяжелый. Вот сдали экзамены. Проучились еще год. Все время над книгой корпели, ночи не досыпали. А придешь домой? Разве отдых ждет? А? Покой? Да разве можем мы отдохнуть-то? Видя вон, как отец убивается. Тоже ночи не досыпает. Как пот крупными каплями струится с его лба. Или как мать плачет. Тужит о бедности. Несчастная мать. А братья Петь? Мал-мала меньше. Не умные, не одетые. Петя. Петя, это ужасно. Слышь? Ужасно, говорю.
И он смолкает. Видно, как глубокие морщины налегают на его высоком лбу, как невеселые думы захватывают все его молодое существо, готовое чуть ли не расплакаться от обиды, досады или отчаяния. Петя молчит.
Ну?
А вот проучимся еще год.
Да нет.
Еще много-много лет. И что нас ждет? Покой? Отдых?
Нет, Петя. Та же бедность. Тот же упорный труд. Из-за корки сухого хлеба.
И так все, Петя. Ты живем. И жить будем.
До самой могилы.
И никто-то нам, бедным,
причетникам не поможет. Не вступится никто. Ни одна душа не пожалеет.
А Бог? Бог?
Строго спрашивает Петя.
А? Бог? Бог никогда не вступится за тех, кто о нем и не думает.
А может ли думать о Боге человек, обремененный семейством, женой или голодными и зябшими детьми, всецело занятый борьбой за существование? Может ли, говорю, служить он Богу и мамоне?
Нет, Петя. Нет, я не могу так. К Богу хочу, а жизнь не пускает. В монахи пойду.
Ну, иди, пожалуй.
Соглашается брат.
Только вот что, если ждешь покоя, не ходи. Не ходи, говорю, не ходи. И там ты будешь далек от счастья, света. Истину далек будешь. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его. И это я слышал на одном уроке. А долго думал я над этими словами. Силился понять их смысл. И знаешь, что я решил? Вот для того, чтобы войти в Царствие Божие, для того, чтобы сделаться общинником Христу в райском блаженстве, нужно сдерживать свои греховные порывы, утешать эти страсти. Одним словом, усилия надо над собой применять, понимаешь? Конечно, это усилие не должно ограничиваться одним воздержанием там от страстей, пищи. Но простираться на все внутренние и внешние действия наши, оно должно. Делай все вопреки хотению плоти. Хочется лечь спокойнее, прянуть себя на противное. Хочется облокотиться, сидя. Воздержись. Да и так во всем, Вася.
Да.
Бежать от бедности постыдно и недостойно христианина. Но а если дух твой горит святым стремлением к Богу, если душой пламенеешь ко Творцу, если хочешь бежать от мира, от людей или соблазна, то иди. А вот если не в силах выполнить обеты монашества, если в тягость будет эта монастырская жизнь, то тогда оставайся в миру. Не страшись нищеты. Ведь она лишь поможет тебе открыть врата блаженства. Конечно, носи только Христа в своем сердце. Помни его святые заветы и по воле поступай. А совершенное обнищение Христа ради — это же великое сокровище для души. Но вместить его может человек только лишь при самом твердом, непоколебимом уповании на промысел Божий. Вот имей это твердое упование, и Господь не попустит умереть с голоду или иметь какую-либо нужду. А вот если усмехнись хотя немного, положись на помощь человеческую там или понадейся на самого себя, вот тут-то промысел Божий отступит от тебя. Так-то вот, Васечка. А ты? Никто не поможет, никто не поможет. Да и не нужно. Не надо. Ты надейся на Христа. Он твоя единственная великая защита. И к ней прибегни в день печали твоей. И все. Вот знаешь, одному пустыннику служили ангелы. А когда приблизились люди и стали служить ему, ангелы удалились. Так-то. Вот она, помощь-то человеческая. Не надо ее, Васечка, не сокрушайся о нищете. Ты береги только искорку Божию, чтоб не загасили ее страсти житейские. Храни чистоту души, чтоб не насела на нее житейская грязь, не загрязнила бы ее, призванную к блаженству, призванную к соединению со Христом.
Путники между тем уже подошли к реке и, разослав на мягком лугу свои тощие пальтишки, улеглись спать. Над ними раскинулось необъятное звездное небо, им приветливо улыбались радостные огоньки, и величавая луна заливала их своим волшебно-голубым светом. Тихий ветерок нежно шелестил верхушки деревьев, одетые пышной листвой, и неугомонный соловей где-то далеко-далеко допевал свою грустную песню.
«Неразумный же ты, Петенька, а?» —
шептал Василий.
«Ах, люблю я тебя!»
Да и он, приподнявшись звонко, поцеловал брата.
«Да и кто тебя не любит?
Добрый, хороший ты.
Бог в тебе живет».
И, свернувшись клубочком, он быстро заснул богатырским сном. Тем сном, каким спят молодые натуры после тяжелого дня, полного трудов и треволнений. Но Петя не спал. Вперев свой взор в необъятное звездное небо, он тихо, чуть слышно шептал слова молитвы. Бесконечное блаженство разливалось по его счастливому личку, все его существо трепетало, и вместе с переливами соловья уносилось куда-то в заоблачную высь к ярко горящим светилам.
Тихо.
Ни звука не слышно. Только высистая песнь соловья. А Петя все смотрит на небо, не налюбуется на яркие звезды. И так хорошо, спокойно у него на душе.
«Приди ко мне в тиши таинственной, зову тебя пред тихим сном. Мой самый близкий, мой единственный, мой друг в бездружии земном. Суха-суха пустыня людная, пески и камни все кругом. И спит любовь здесь непробудная, холодным, страшным, смертным сном».
И видится Пете, будто белоснежный голубь слетает к нему и парит над его головой. Дивный, сверкающий, он смотрит на него приветливым взором и словно зовет в необъятную высь.
«Васенька! Васенька!»
В испуге будет мальчик уже давно уснувшего брата.
«Вася! Вася, ты видишь голубя?»
«Какого? Где?»
«Да вот, вот, надо мной!»
«Ничего не вижу!»
«Да ты знать во сне, брат, бредишь!»
И, перевернувшись на другой бок, Василий захрапел.
слов, но живой.
А Петя все смотрит на голубя и не может оторвать от него удивленного взора. Тихая услада, неземное блаженство охватывает вдруг все его существо, на душе мир и покой. Какая-то сладость, желание чего-то неземного, Божьего западает на его чистое сердце, и в один миг становится постыл ему и мир, и люди, и все-все на земле. Голубь, да, с ним бы улететь. Подняться выше, выше людей, выше мира, подняться к Богу, к страдальцу Христу. Когда залил восток, и яркое солнце брызнуло из-за темного сияющего леса своими первыми лучами, голубь сделался невидим. Упав на колени, обливаясь горючими слезами покаяния, встретил Петя величаво поднимающееся солнце, словно чуял он, что восходит оно и на его душе, возрожденной для новой жизни, полной трудов и молитвенных подвигов.
Вы слушали радиоспектакль по книге Михаила Горева «На службе Богу» в исполнении актера Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.